Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Все верно, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» и ее ведущий Владимир Мамонтов.
Пероплет.
Вот прямо скажем, может быть, даже немного неожиданно для нас самих. У нас не так часто эта рубрика появляется, но, знаете, вот она появилась и не случайно, потому что уж повод так повод у нас есть. У нас в Москве прошла презентация книги «Защищая Отечество», дебютного издания масштабного проекта Постоянного комитета Союзного государства России и Белоруссии, который называется «Библиотека Союзного государства». Там люди, которые этим занимались, там и ученые, там очень интересный коллектив, они работали. И там суть этой истории, она заключается в том, что мы подзабыли одну очень важную вещь, что у нас ведь есть славная история, ну, например, белорусских полков, которые принимали участие в войне 12-го года, и в том числе в Бородинском сражении. И вот эта книга, она была посвящена тому, чтобы вот эту такую нечасто упоминаемую, может быть, но важную на самом деле историю заполнить, как бы закрыть, с разных точек зрения посмотреть на нее. Ну, дело в том, что я тоже там был, и мед там пил, и по усам текло, в рот не попало, но выступить я там выступил. И вот что я там сказал, сам себя процитирую. Я сказал, что, знаете, вот в спокойные времена можно рассуждать об этом, а можно и не помнить, а вот в тревожные времена почему-то хочется вспоминать, что Лермонтов служил в Грозненском гусарском полку, что были Брестский, Витебский, Минский, Могилевский и Полоцкий пехотные полки, и они приняли живейшее участие в разгроме Наполеона в войне 1812 года. И вы знаете, там просто люди, которые пришли на эту презентацию, они, во-первых, были не последние, там, мягко скажем, да, начать с того, что открывал ее Нарышкин, наш директор службы внешней разведки и ответственный за наше историческое общество. В прямом и переносном смысле, я бы сказал, да? Садовничий прибыл, выступил с интересной речью тоже. Мария Захарова и другие с белорусской стороны, и министры, и замминистры, и вообще просто заинтересованные люди, и очень интересно. Так вот, сама эта книга по своей полноте, по своей тщательности, по тому, как она издана, она, наконец, прозвучит, сама цитата, которую я обещал. Я ее назвал очень своевременной книгой. Это удивительно, когда книга такая историческая, она хорошо издана очень, да, но она действительно очень своевременная. Ты смотришь на нее сейчас, и когда ты в тревожные времена глядишь, а кто у тебя союзник, а кто тебе помогает, а не забыто ли это наше боевое братство, а не забыта ли наша дружба, не забыты ли тесные исторические корни, которые нас связывают, Белоруссию и Россию, смотришь, да не забыты. И слава богу, что это так. Поэтому не могу не отметить, что проект был задуман при деятельном участии Дмитрия Федоровича Мезенцева, конечно, постоянного комитета, руководителя постоянного комитета, но вообще там и министр иностранных дел Владимир Макей и Сергей Лавров, они тоже, собственно говоря, приложили руку к тому, чтобы стартовала вот эта серия. Думаю, там еще немало будет выпущено книг. Книги будут и в виде печатной продукции, и в виде электронном тоже эта книга, эти книги будут доступны. Мне кажется, что хорошее, доброе дело. Постоянный комитет начал, и с своей стороны, от радиожурнала «Друзья Сибры», от радиостанции, хочу сказать, что мы, конечно, это дело будем поддерживать. Ко всему прочему, это еще просто очень интересное чтение. Я там увлекся и прямо там, не сходя с места, посмотрел множество прекрасных художественных иллюстраций, не художественных, и документальных, я бы сказал, каких-то иллюстраций того времени, и прочитал значительный ее кусок, и дочитаю ее всю, она хорошо сделана. Ну, вот, собственно говоря, про это я рассказал, а дальше у нас вот какая история. У нас сейчас возвращение было к рубрике «Пероплет», а сейчас у нас еще будет возвращение к персонажу и к нашему ведущему эксперту Вадиму Францевичу Гигину, который у нас долго отсутствовал. Он и в Луганске путешествовал, и в более далеких краях, и по объективным причинам с нами связаться не мог какое-то время, а вот теперь он возвращается в качестве полноценного комментатора, и у него я хочу порасспрашивать о том, что на самом деле творится в политической жизни Беларуси, потому что мы так фрагментарно к этому, конечно, возвращались, да и не уходили никуда от этого, но вот такого основополагающего комментария не было давненько. Ну, а начнем, как обычно, с новостей.
Белорусские новины. Севастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничестве. Это соглашение предполагает торговые связи и проекты в гуманитарной сфере, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он пояснил, что речь идет об экономическом направлении, экспорте и импорте продукции. Также соглашение включает вопросы городского хозяйства, проекты в гуманитарной сфере, сотрудничество в области культуры, образования, науки, молодежной политики, патриотического воспитания.
Прокомментировать эту новость, как я уже сказал, мы попросим и уже попросили Вадима Францевича Гигина, руководителя Белорусского общества знания, философа, журналиста, политолога, энциклопедиста, и нашего друга, и сябра.
Подписание договора – это очень важный момент. На самом деле, потому что не раз в наших отношениях поднимался вопрос о том, что признает ли Беларусь Крым и так далее. Ну, не совсем мне была понятна эта тематика, поскольку Крым – это часть Российской Федерации, и этот аспект не нуждается в каких-то дополнительных дипломатических признаниях. Но, тем не менее… То, что сейчас произошло, это важный шаг в нашем дальнейшем сотрудничестве. Его можно только всячески приветствовать, хотя идут поставки и белорусских товаров на крымские рынки. Слава богу, я вижу и крымские товары здесь у нас в Беларуси. Это не только вино. Поэтому вот эта нормализация отношений, она крайне важна для нас, безусловно. Но это только один из аспектов наших отношений. Осень, которая началась, она, в общем-то, довольно интенсивная. И здесь важно подчеркнуть, что вот в этих сложных геополитических испытаниях, ну, мы часто говорили, что Беларусь – это единственный союзник Российской Федерации. Но то, как ведут себя другие некоторые союзники России по ДКБ и по Евразийскому Союзу, конечно, вызывает очень большие вопросы. И вопросы не только, уверен, в Москве, но и в Беларуси у нас. Поскольку сейчас, когда мы столкнулись с огромным давлением Запада коллективного, фактически уже никто не ставит под сомнение, что на Украине идет война не только с киевским режимом, но и со всем коллективным Западом. Миллиарды, уже речь, наверное, идет о десятках миллиардов. Я видел цифру 23 миллиарда. Общий объем оружия, поставляемого на Украину. Это угроза не только для России, не только для южных границ Белоруссии, но я глубоко убежден, что и для многих наших партнеров. В этой ситуации никому не удастся отсидеться. Ну и, конечно же, речь идет о санкционном давлении, которое оказывается на Россию и Беларусь. И мы бы хотели видеть солидарную позицию наших союзников, с которыми подписаны соглашения, в том же объеме хотя бы, как это демонстрирует Китай. Мы, мягко говоря, не всегда это видим. Отдельные заявления казахских руководителей, в частности, о том, что экономические отношения будут поставлены под контроль там, американцев или соотноситься с санкционным режимом Америки, ну, вызывает вообще большие вопросы. Поскольку современная государственность некоторых стран, в том числе и Казахстана, в том виде, в котором она существует, сохранена благодаря в значительной степени Российской Федерации. Речь, конечно, идет о январских событиях. Но я думаю, это тоже для нас очень большой урок. И, как мне кажется, отсюда можно сделать важный вывод о том, что Российской Федерации нужно проводить белорусизацию постсоветского пространства. Мы часто и много спорим о том, на какого уровня развилось наше союзное государство, что еще можно сделать. Но здесь принципиальный момент ценить то, чего мы достигли уже сейчас. Это и военно-политическая координация, и взаимодействие на внешней арене, это и социальные гарантии для наших граждан. Все это вместе, безусловно. И это еще далеко не все, что сделано и как реализован союзный договор. Так вот, к этому уровню хотелось бы подтянуть и другие государства. И это в их интересах. Более того, это помогло бы обеспечить их безопасность. И тот же Казахстан, если они готовы, а экономически я сомневаюсь, что есть такая готовность у Кыргызстана и Таджикистана, ну и, конечно же, Армения. Ну, Армения сейчас, которая находится в такой активной фазе, то затухающий, то разгорающийся снова конфликт с Азербайджаном. Это своя проблема. Но опять-таки, это говорит об ответственности наших партнеров. Армения является прямым союзником России и Беларуси. Азербайджан не так давно подписал соглашение о союзнических отношениях с Российской Федерацией. Когда наши союзники начинают между собой боевые действия, ну, так же, как эта ситуация очень схожа на кыргызско-таджикской границе, прекрасно понимая, что их главный партнер, то есть Российская Федерация, весьма ограничена на данный момент в возможностях влиять на эту ситуацию. Ну, такое поведение, мне кажется, никак иначе, как безответственным, не назовешь. То, что эти страны подвергаются влиянию Запада, мы видим накануне подобных вспышек. Обязательно следует какой-то визит там чиновника Госдепартамента и каких-то других государственных структур США. Ну, это само собой, но в конце концов там ответственные лидеры, известные политики. Ну, хотелось бы верить, что это ответственные лидеры. И у них есть большой опыт для того, чтобы взвесить все за и против и не поддаваться тому давлению, которое оказывается извне. Но это опыт и для российской дипломатии, прежде всего. Может быть, для белорусской в меньшей степени. Потому что подобное поведение тех государственных деятелей, с которыми на протяжении многих лет поддерживались те или иные отношения, которые, возможно, заканчивали даже российские вузы, и которые в нынешней ситуации повели себя подобным образом, это недоработка и российской дипломатии. Ее внешнеполитической линии на вот этом пространстве, то, что мы называем постсоветское пространство. Нужно совершенствовать эту работу в дальнейшем. Конечно, скажу честно, мы можем сейчас говорить о самых разных аспектах наших двусторонних отношений, но их дальнейшее развитие и перспектива в значительной степени зависит от того, как развивается ситуация на фронтах под Харьковом, Херсоном, Запорожьем. И вот этот момент очень важен, поскольку я даже бы не стал говорить тут о боевых действиях, об их скорости, о том, как они ведутся, а о доверии. Вот не так давно, в августе месяце, мне довелось побывать в Запорожской области и на Запорожской атомной электростанции, и в Мелитополе, и, ну и потом уже в Мариуполе. Это уже Донецкая Народная Республика. Так вот, местные жители, те, кто остался там, и те, кто возвращается на эти территории, они доверяют России. И на поведение России на этих территориях смотрят очень многие. И в Беларуси, и в постсоветском пространстве. И те страны, которые хотят быть союзниками России. А союзничество предполагает доверие. Иначе, как болью сердца, не назовешь ту ситуацию, с которой столкнулись жители, например, Харьковской области, в результате вот этих передислокаций войск, назовем это так. Это люди, это наши люди, которые сейчас находятся, ну, те, кто оказался беженцами, в крайне затруднительном положении, а те, кто остался на территориях, занятых киевским режимом, в смертельном положении. И как бы это ни было больно говорить, в данном случае это ответственность России. Ну, конечно, можно задать вопрос, а что же Беларусь в этой ситуации? Беларусь принимает беженцев в том числе. Беларусь вот сейчас приняла в своих детских лагерях детей Донбасса с тем, чтобы создать для них условия хотя бы на какое-то время мирного неба, спокойного пребывания. Мы помогаем как можем в данном случае. Вот. И, безусловно, тоже нужно понимать то положение, в котором находится Беларусь. Поскольку ощущение того, что Россия очень долго решает свои вопросы в ходе специальной военной операции, создает у некоторых стран ощущение, что можно воспользоваться этой ситуацией для давления и на нашу страну. Ну, речь прежде всего идет о Польше, в меньшей степени о прибалтийских странах. Ну, о них тоже это, но там больше это на уровне риторики, идеологии. А что касается Польши, то мы сталкиваемся с наращиванием военного потенциала. В ближайшее время Польша собирается тратить на оборону в 5-6 раз больше денег, чем она это делала раньше. Поэтому представляется, что в ближайшее время все другие вопросы, они будут оставаться важными, это экономические, культурные. Но тема военно-политического сотрудничества и взаимодействия, она будет выходить на первый план. Здесь нужно продумать координацию наших действий, поскольку угрозы сейчас не уменьшаются, а возрастают. Мы с вами мало в наших программах говорили именно о военном сотрудничестве, ну, упоминали его фоном, конечно, в связи со специальной военной операцией. Сейчас этот вопрос приобретает первостепенное значение. Так сложилась обстановка. И нам следует думать о том, как защитить наших граждан, наши границы от агрессивных действий соседей. Ну и, конечно, во многом решение этой задачи будет зависеть от успеха, скорости, качества проведения специальной военной операции, на что мы все надеемся. В тех объемах, как может, Беларусь способствует положительному решению этих моментов. Ну и, конечно же, уже сейчас мы должны думать о программе мира, о том, что будет после завершения специальной военной операции. И здесь, опять-таки, традиционная Республика Беларусь готова сыграть значительную роль. Если понадобится, то и ключевую.
28 шагов в будущее.
А сейчас у нас постоянная рубричка есть такая, очень важная. Алексея Валерьевича Дзермонта, главного редактора интернет-портала «Имхо-клуб», он у нас взялся толковать союзные программы различные. Вот уже в течение нескольких передач наши постоянные радиослушатели имеют возможность это слушать. И вот сейчас очередной выпуск.
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем рассмотрение и анализ союзных программ углубленной интеграции России и Беларуси. И сегодня у нас одна из самых важных и фундаментальных программ, действительно ключевых во всем этом пакете, союзная программа по унификации регулирования транспортного рынка государств-участников договора о создании союзного государства. Это важнейшая программа, которая делится на несколько направлений. Итак, в области воздушного транспорта здесь предусматривается реализация согласованных мер, подходов, мероприятий по обеспечению равных тарифных условий и оказанию услуг аэропортов и аэронавигации в России и Беларуси. То есть это повлияет уже на конечную цену и будет видно для потребителя, потому что тарифы это то, что как раз-таки на цену билетов влияет. Здесь будут приняты меры, направленные на устранение соответствующих ограничений, да, которые сейчас существуют в воздушном сообщении между государствами. Эти ограничения будут проанализированы и все будут сняты. Затем будет проведен анализ правовых актов, которые регулируют деятельность в области гражданской авиации. И они будут максимально унифицированы, а также приведены в соответствии с международной практикой, с международными нормами. Будет проведена унификация регулирования вопросов летной годности. Это тоже крайне важно. Будет предусмотрена программа развития модернизации инфраструктуры аэропортов, аэродромного оборудования, средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов в России и Беларуси. Далее предусматривается совершенствование государственных, то есть национальных систем контроля по обеспечению безопасности в России и Беларуси. Затем будет организовано взаимодействие между учебными заведениями, внедрение унифицированных программ обучения, подготовки и переподготовки летного состава, что крайне важно. Затем предусматривается унификация в области оценки авиационных происшествий, то есть здесь тоже будет единый подход. Будет реализована единая политика к планированию и порядку использования воздушного пространства, организации воздушного движения. То есть таким образом мы выходим в небе на единую согласованную политику. Затем следует железнодорожный транспорт. Первый пункт – это унификация предмета регулирования законодательства в области железнодорожного транспорта в отношении ЖД-транспорта общего пользования и необщего пользования, технологического железнодорожного транспорта. Будет проработан вопрос, опять же, об унификации тарифного регулирования, потому что, опять же, цены на билеты формируются из-за тарифов. Здесь будет определена тарифная политика. Будут определены основы ценообразования на услуги железнодорожного транспорта, и, соответственно, мы выйдем на некие общие подходы. Естественно, будут также унифицированы требования к организации управления перевозочным процессом. Также будет проведена унификация условий осуществления пассажирских перевозок и грузовых перевозок. То есть по всем основным направлениям деятельности железнодорожного транспорта. Унификация к требованиям по безопасности эксплуатации движения железнодорожного транспорта. Будут урегулированы и унифицированы трудовые отношения в ЖД-транспорте, что крайне важно, поскольку требования трудового законодательства тоже у нас в наших странах должны быть унифицированными и близкими к максимально друг другу. Следующая сфера – область автомобильного транспорта. Крайне важная сфера, сообщение очень интенсивное. Соответственно, унификация, согласование требований, предъявляемых к перевозчикам, транспортным средствам, водителям, согласование перечня и содержание мероприятий по выравниванию условий осуществления экономической деятельности перевозчиками, которые выполняют автомобильные перевозки пассажиров и грузов. То есть это изменения в налоговом кодексе, в законах, которые эти требования предъявляют. Ну и остается у нас еще сфера дорожного хозяйства, дорожной деятельности. Здесь нужно унифицировать понятийный аппарат, что каждая из сторон понимает под этим. Затем синхронизация, классификация автомобильных дорог, требований к параметрам дорог, элементам обустройства, унификация требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Это очень важно. В конце концов, мы должны выходить на какие-то общие правила дорожного движения в союзном государстве. Унификация требований к проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог – крайне важная вещь. Затем унификация параметров допустимых транспортных средств, которые участвуют в дорожном движении, оформление специальных разрешений, а также унификация платы за ущерб, который связан, ну, с возможным нарушением этих правил. Таким образом, вот в сфере дорожной деятельности, в сфере транспорта мы выходим на такую общую единую платформу, и это одна из ключевых союзных программ, которая действительно нужна и отразится на жизни, ну, наверное, каждого из граждан союзного государства.
Уважаемые радиослушатели, вот вы прослушали Алексея Дзермонта, который программы союзного государства нам растолковывает. А сейчас меня послушайте, тоже важную вещь скажу. Дело в том, что парламентское собрание Союза Беларуси и России, парламентское собрание, хочу подчеркнуть, придумало и проводит в Смоленске фестиваль, который называется «Молодежь за союзное государство». Ну, в общем, фестиваль это не первый. Проводили подобный фестиваль несколько лет тому назад в Анапе, но потом то ковид, то еще что-то, и сейчас они эту, значит, историю очень полезную, очень позитивную будут развивать, проводить в Смоленске, до 19 сентября он там продлится, много будет всевозможных интересных встреч, мероприятий, как обычно, и проектный офис Международного молодежного сотрудничества России и Беларуси. И сквер памяти они будут открывать, и даже здесь они посетят какой-то, значит, микробиологический институт, а не какой-то, а научно-исследовательский институт антимикробной химиотерапии Смоленского государственного медицинского университета, молодежь посмотрит. Но микробы микробами, а вообще на самом деле вещь такая большая, на самом деле, серьезная. И главное, не то, что я перечислил, хотя это важное, а центральное мероприятие этой истории – фестиваль «Молодежь за союзное государство» – это конкурс исполнителей молодежной песни. И тут откуда только народу нет, и из Солигорска, и из Улан-Удэ, и из Орла, и из Орши, и из Барановича, из Минска, из Москвы. В общем, тут большая компания перспективных молодых исполнителей. Те самые люди, которые, по выражению Бориса Гребенщикова, когда-то должны смести. Вот эта молодая орава вся должна смести старую ораву и, в общем, воцариться на эстрадах и концертных площадках союзного государства, Союза Беларуси и России. Есть талантливые, как всегда, конечно, замечательные люди. Будет много песен, будет много неформального общения. Вообще молодежные фестивали – вещи это очень позитивная. Был бы я помоложе, тоже принял бы участие. Ну, а так будем следить, будем смотреть. И будем надеяться, что это будет и полезно, весело, и здравомыслие будет присутствовать в нем, и определенная доля молодежной отвязности. Без этого фестиваль затевать и проводить тоже, наверное, не стоило. Хотя он, ого-го, кем проводится? Парламентским собранием Союза Беларуси и России. Организация серьезная, но, слава богу, занимается и вот такими молодежными фестивалями. я надеюсь, занимается без излишней серьезности, такой, которую мы по карнавальной ночи помним.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
Ну вот мы и вернулись. Вы слушаете сейчас радиостанцию «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья, сябры» и его ведущего Владимира Мамонтова.
Белорусские новины. В Беларуси сформировали первый отряд народного ополчения. В Лабжанском сельском клубе Климовичского района Могилевской области состоялась встреча начальника управления территориальной обороны, заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Андрея Матиевича с представителями территориальной обороны района и народными ополченцами, проживающими на территории Лабжанского сельского совета депутатов. Основными задачами народного ополчения является защита домов местных жителей, населенных пунктов от мародеров, тесное взаимодействие с формированиями вооруженных сил, милиции, участие в охране общественного порядка.
Прокомментировать эту новость и некоторые другие новости Беларуси, я сразу заранее говорю, мы попросили Андрея Евгеньевича Кривошеева. Он председатель Союза журналистов Беларуси, Белорусского Союза журналистов, если быть точным, так он формулируется, именно так он называется. И он начальник большого холдинга Минского городского, который включает в себя Минск Новости, Минск Радио и много еще чего. Андрей Евгеньевич, вот смотрите, всегда тревога возникает какая-то, и разрешение этой тревоги либо деятельность какая-то, либо она тебя начинает съедать изнутри. Когда в тревожные времена, вот по мне так лучше ополчение создавать, чем сидеть и ждать непонятно чего. Вот прокомментируйте эту интересную новость, которая, в общем, отражает наше время сегодняшнее, безусловно. Но без комментария вашего мы не обойдемся никак. Как к этому относится в Беларуси, в Минске?
Ну, на самом деле, это не первое такое решение белорусских властей и президента Беларуси. На самом деле, еще, дай бог памяти, лет 5 назад у нас привели в порядок войска территориальной обороны. И учения с привлечением вот этих самых резервистов, или как их в народе называют,
партизан, белорусский партизан, мужиков. Ну, белорусские партизаны звучит довольно серьезно, солидно. Знаете, это партизаны где-нибудь еще, бог бы знает, как звучали бы. А вот партизаны Беларуси.
Ну, традиция, на самом деле, традиция у нас богатая еще с Первой Отечественной войны 1812 года,
вот именно.
Когда войска наполеоновские громили.
Вот
потом
именно.
У нас в Беларуси крупнейшее партизанское движение в мире – на 100 тысяч населения во время Великой Отечественной войны. Угу. Поэтому, да, вот такая лексика в народе приживается, но смысл в том, что взрослые мужики, которые сейчас имеют работу, многие семьи, но они время от времени призываются на сборы для того, чтобы поддерживать, как это правильно называется, свою военно-учетную специальность и свои навыки в защите Отечества. Поэтому ничего удивительного нет. После этого президент обращался специально к Белорусскому обществу охотников. Это тоже люди вооруженные, у которых есть на руках
оружие. Это мы отмечали
оружие,
с вами.
Которые умеют
с
ним обращаться, которые опытные. Что и в своем составе они должны иметь такие подразделения народной обороны. В принципе, ничего удивительного, ничего нового для Беларуси в этом нет. Мы понимаем, в какие времена мы живем. Мы понимаем агрессивность нашего окружения. Мы видим, что в странах Балтии и в Польше создаются такие парамилитарные формирования, в том числе там стрелковые ассоциации и многие другие. Не отвечать на это мы просто не можем. Белорусы привыкли и умеют защищать свою землю, поэтому новость абсолютно логичная.
Логичная и понятная. Это такая, я бы сказал, знаете, здоровая реакция на те опасности, которые существуют безусловно и которые уже, в общем, над нами вполне оформленно давлеют каким-то образом.
Тем более мы же дополнительно отмечаем, что ни на кого нападать Беларусь не собирает. Мы не проявляем и не проявляли агрессию. Это для защиты
народное нашей, ополчение, безусловно, для защиты.
Нашей суверенитета, нашей территориальной целости.
Смотрите, а это кто туда входит? Это скорее опытные какие-то, но возрастные участники предполагаются, или молодежь, или как вот чисто конкретно, что называется, хотелось бы знать.
Безусловно, в эти народные дружины войдут люди опытные. У нас есть большое офицерское собрание и большой союз офицеров. Это люди, в том числе, кстати, с боевым опытом, участие в советское время в таких, как это называлось, при выполнении интернационального долга.
Да, было такое, да.
Долг у нас был во многих уголках мира.
Да.
Это афганцы, это люди, которые прошли специальную военную подготовку в рамках белорусских миротворческого контингента и сил специальных операций. Это люди с офицерской выправкой, которые служили в свое время по контракту, в том числе выполняя специальные операции. Но это могут быть и люди просто с военным образованием, либо после прохождения срочной службы, которые занимают активную гражданскую политическую позицию и которые сами изъявят желание вот еще дополнительно таким образом защищать свою землю.
Давайте так. Хорошо, что они формируются, дай бог не понадобится, но времена тревожные, и лучше так реагировать, на мой взгляд, чем охать, ахать, вздыхать и, значит, переживать за какие-то вещи с дивана. С дивана как-то уж совсем неинтересно переживать. Хотя вот интересно другое. Вынесен приговор участникам заговора против власти в Белоруссии. Там, если я правильно помню, мы с вами много это дело обсуждали. Это тот случай, когда эти люди были в Тарасе Бульбе, в корчме захвачены.
Да, заговорщики, да? Которые заговорщики в Москве вели переговоры, как им казалось, с представителями белорусского черного блока для того, чтобы устроить в Республике Беларусь государственный переворот, совершить покушение на президента Республики Беларусь, после этого, значит, отстранить от власти, люстрировать и ликвидировать управление областями и города Минска. Часть журналистов тоже попали в эти черные списки ликвидацию и иллюстрацию. То есть полноценно прорабатывался с участниками. Вот там есть граждане Беларуси, там есть граждане Соединенных Штатов Америки, есть люди с видом на жительство в Германии. Вот заговорщиков прорабатывало вариант силового захвата власти. Обсуждали, как с территории Украины привезти оружие, и часть арсеналов уже была завезена, и даже были попытки террористических актов, в том числе вот поджог дома одного силовиков, взрыв автомобиля на автомобильной стоянке. То есть уже начали, не то что это был просто проект заговора, а этот проект начал
потихонечку реализовываться.
Поэтому, на мой взгляд, заслуженно все фигуранты этого дела получили законное возмездие.
Что они получили там?
11 лет это непосредственные организаторы заговора, те самые, которые участвовали во всех этих переговорах и в случае победы государственного переворота должны были возглавить ключевые ведомства и ключевые рычаги власти взять на себя, формировать там переходное правительство и так далее. Люди, которые были вовлечены в это опосредованно, получили гораздо более мягкие сроки, там, по-моему, 1.5-3.5 года. То есть здесь все-таки белорусское государство проявило гуманность.
Смотрите, я помню, когда мы это обсуждали, когда это только произошло, то многие говорили, ну что вы, они такие мирные, там один стихи пишет, другой толстенький такой, куда он...
Пушкинист,
с пузом...
Да, и руководитель Народного фронта, партии ПБНР.
Да, да, да.
Но на самом деле это очень поверхностный взгляд. Действительно, вот эти вот городские наши местные, не скажу сумасшедшие, но заговорщики... Чисто внешне производят впечатление таких...
Тюфяков, тюфяки такие, ботаны, да.
Дядек, да, никак не военных, хмурых, суровых стратегов. Но, с одной стороны, абсолютно точно известно, что за их плечами стояли как раз те суровые, хмурые люди, представляющие иностранные разведки. Это раз. Во-вторых, я бы не сбрасывал со счетов интеллектуальный уровень и возможности самих этих людей. Допустим, Александр Федута, он на протяжении огромного количества лет, практически 2 десятилетия, был главным пиарщиком и конструктором белорусской оппозиции. Он выполнял роль связующего звена между донорскими центрами и белорусскими так называемыми оппозиционерами на содержании. Поэтому, да, принял в руки эту партию из рук людей более радикально настроенных, но, как видите, момент в истории вынудил его, скорее всего, так, мне хочется, по крайней мере, в это верить, потому что я знаю его лично, вынудил его тоже радикализироваться под суть момента и тоже выступить в числе заговорщиков.
Это кого?
Федута и Костусев.
А, Костусев, понятно. Вот второй, да. Нам для радиослушателей надо тоже, в общем, напомнить, что когда мы с Андреем упоминали пушкинистов и прочих мужиков с животами, то как раз мы вот Федуту и имели в виду, и его подельников. Да. Спасибо, Андрей, за комментарий.
Спасибо.
Да, вам всяческих успехов. Счастливо. Всего доброго.
Худкая лыжка.
Ну вот, прозвучала знакомая мелодия. Это означает, что мы на родной российско-белорусской кухне, на белорусской кухне прежде всего. И это значит, что у нас у микрофона и у плиты на той стороне редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта» Елена Николаевна Еловик. Елена Николаевна, здравствуйте. И что у нас новенького на белорусской кухне?
Приветствую нас в полюбившейся рубрике «Худкая лыжка».
«Худкая лыжка», да.
Сегодня я настроена очень серьезно.
Да.
Будем готовить блюдо, известное во всем мире. Угу. Во Франции его называют «рататуй», в испанской «писто», а в итальянской, по-моему, «капоната», а у нас овощную рагу.
Хорошо, да, хорошо. Так, беру ручку.
Овощей у нас уже много, мы уже делаем домашние заготовки на зиму. Ну, а то, что остается у нас неиспользованным, мы будем готовить, обжаривать у себя на кухне.
Хорошо.
И угощать домочадцев и друзей.
Да, да, отлично, отлично. Ну что, рататуйте, давайте.
Рататуем.
Давайте.
Да, самое время рататуйте.
Ну давайте, поехали.
Но для начала раскрою такой небольшой секрет. Считается, что для того, чтобы получилось рагу вкусным, нужно отдельно обжаривать все овощи. Но я признаю, что у меня вот на это не всегда хватает времени, и к тому же масло в этом случае овощи впитывают гораздо больше. Ну, а это лишние калории, естественно, и лишний жир, да. Поэтому я считаю, что можно все овощи нарезать, тушить одновременно.
Белорусская ноу-хау,
вкус может быть чуть беднее, но все равно без излишков жира для меня это, ну, замечательный вкус.
Мы же еще за здоровое питание. Поехали, у меня карандаш в руке.
Итак, нам понадобится, значит, сразу будем исходить из того, что овощей у нас много. Они сейчас недорогие, у кого-то и вообще бесплатно, да, прям грядок. Поэтому мы сразу готовим где-то на 6 порций, да, на 6 человек.
Так, на 6
мы
человек.
Мы берем килограмм картофеля.
Куда же без него?
1-2 больших луковиц, 2 морковки, 1 салатный перец, 1 кабачок. 2 спелых помидора больших, ну, а дальше уже соль по вкусу, черный тоже молотый перец по вкусу, ну, естественно, понадобится нам растительное масло и зелень. Итак, готово, да?
Так,
готовы.
Так, конечно.
Значит, мелко режем лучок и тушим его на медленном огне. Масло мы добавляем растительного вот совсем-совсем чуть-чуть. А лук можно резать кольцами, можно квадратиками, это уже как вам нравится. Дело вкуса.
Так, записали.
Как только лук станет вот таким мягким, прозрачным, добавляем к нему порезанную на терке морковь. Вот. И уже вместе с луком тушим до, ну, состояния такой полуготовности.
Ну, натереть, подождите, ну, натереть-то все-таки надо крупно, да? На крупной терке?
Конечно, конечно. Только
все,
не мелко,
поняли,
крупно,
пишу,
да.
Крупная терка.
На терку, на самую крупную, да, вот
да,
терку.
Да, хорошо.
Мы, ну, не кольцами, а такими получается, как бы спичками, скажем так, перьями.
Перьями, да.
Спичками, да. Да. Вот, а дальше уже мы добавляем порезанный салатный перец, тоже его вместе с овощами жарим. Кстати, ну вот некоторые говорят, что если салатного перца нет под рукой, можно использовать консервированный, да. Но я хочу сказать, что сейчас, по-моему, нету с этим проблемы,
да,
да? Все-таки
проблем,
мы готовим осенью, когда его избыточно.
Это правда.
Уже Да, приступаем чистить и нарезать картошку. Тоже здесь интересный такой момент. Можно поступить двумя способами. Можно картошку обжарить, картофель до полуготовности отдельно. Тогда вот наше овощное рагу получается с такой цельной картошкой, а не разваренной. Но вот мне нравится, когда картошка, наоборот, получается разваренной, а сама это уже юшка густая. Для того, чтобы вот получилось именно так, мы должны тогда потушить картошку вместе с овощами без какого-либо предварительного обжаривания.
О, как.
Вот.
Да, вот так. Да, интересно.
Соединяем, значит, мы тушеные овощи и картошку обжаренную и кладем порезанный кубиками кабачок. Тут нам уже ясно, что чем моложе будет кабачок, тем нежнее у него будет кожура, и тем вкуснее и лучше. Но сейчас уже все-таки кожура, наверное, такая более плотная, поэтому мы срезаем ее без сожаления и слегка обжариваем. Вот, вы, наверное, забыли, что мы в ингредиенты еще взяли помидоры.
Помидоры я не забыл, я про кабачки думаю. Вы знаете, уже несколько человек мне сообщили с горечью. Я там на социальной сети выставил небольшую тыкву, которая у меня выросла, и сказал, что, в общем, это была карета еще вечером, а сегодня утром вышел, это тыква. Значит, видимо, для дюймовочки, потому что очень маленькая. А мне в ответ написали, что поскольку лето было жаркое, у многих не выросли кабачки там и так далее. Но мне кажется, что в овощных магазинах все это есть у нас.
Я вам хочу сказать, что у нас не то слово, что они выросли, они в таком количестве выросли, что уже в соцсетях шутка пошла, что ты, наверное, плохой человек, если тебя за все лето никто не угостил кабачком.
Это любят, это у нас любят про кабачки друг другу написать, да. Так, кабачки хорошие.
Мне приносили знакомые кабачки, друзья, и все просто выделились, потому что необыкновенный просто урожай кабачков.
С ума сойти, так, так.
Поэтому, если что...
То
мы
шлите
готовы
сюда,
вам отгрузить энное количество. Нам
хорошо,
не жалко.
Хорошо, договорились.
Мы возвращаемся к нашим баранам, то бишь помидорам.
Помидорам-баранам, да, так-так.
Да, мы добавляем их последними, тоже на крупную терку можно потереть. Угу. Можно заменить, если вот помидоров нет, томатным соусом, но это я так зимой делаю, да.
Понятно.
И добавляем немного воды, чтобы вода слегка покрывала картошку. Дальше нужно посолить. Вот вы представляете, все это такое вкусное, аппетитное, оно яркое, потому что морковка, там перец придают такой насыщенный яркий цвет. Мы сразу вспоминаем о солнышке, сейчас у нас такая сумрачная погода, и вот, значит, мы тушим все эти овощи под крышкой 20-25 минут, заглядываем. И такая цветотерапия у нас получается. И мы не забываем время от времени мешать рагу. А вот уже когда... Время истекло, прошло 25 минут, мы тогда уже добавляем мелко порубленную зелень, специи. Можно добавить пару зубчиков измельченного чесночка, только придадут такой вот слегка пикантный вкус. Буквально 1-2 минуты, выключаем огонь. И вот что идеально, надо дать полчаса, чтобы наша рагу вместе с картошкой настоялась. Вкус просто обалденный.
Да-да-да, смотрите-ка. То есть не надо горяченным это есть, надо набраться терпения, подождать, и тогда получится лучше всего.
Да, вот приходят домой ваши домочадцы, а вы сегодня на ужин рататуй.
Ой-ой-ой-ой-ой, да по-белорусски, да еще и по-белорусски, ну вообще.
Да, рататуй по-белорусски, да, с привкусом русского рагу.
Русского рагу. Хорошо, Елена Николаевна, спасибо большое за хороший, симпатичный, солнечный, как вы говорите, рецепт. Ну что, теперь смачно есть, и как вы обычно заканчиваете?
Приятного аппетита, да.
Спасибо, всего доброго вам. Скажем еще раз доброе слово Елене Николаевне Еловик и ее кухне, и передадим слово Вячеславу Вячеславовичу Шарапову. Это тоже наш постоянный ведущий. Он нам представляет красивые, замечательные белорусские песни, которыми мы, по традиции, радиожурнал «Друзья Сибры» заканчиваем. Ну и чтобы два раза не заканчивать эту историю и не перебивать прекрасного настроения, которое возникнет после прослушивания песни, которую нам представит Шарапов, я, ведущий радиожурнала Владимир Мамонтов, сейчас с вами тоже по традиции, кстати, распрощаюсь и пожелаю вам всего самого доброго и приятного прослушивания.
Беломания.
Что же за сентябрь без яблок, друзья? Яблок, которые в детстве мамы клали нам в портфель или в рюкзак. Запах этих яблок вперемешку с запахом свежевыкрашенных парт был приметой нового учебного года. Яблоки от белого налива и штрефлинга летом до путинки и антоновки осенью питают нас витаминами и воспоминаниями о садах нашего детства. Антоновка – это вообще особый фрукт. Этот аромат и вкус ни с чем не спутаешь. До самых морозов и первых снегов эти крепкие золотые плоды эхом ушедшего лета согревают нам душу. И знаете, кое-кому удалось даже воспеть этот замечательный сорт – Композитор Николай Сацура. Стихи Александра Вулаха. «Антоновка». Поет народный артист Беларуси Виктор Вуячич.
Осень за летом и мчить карауда, и скрозь горкавый дым. Пахнет Антоновка мятой и медом, бавит тепло своим. Водор Антоновки смуток прозристый будет мою душу. В очи любимые, позерк твой чистый, смолку я познаю. Антоновка, Антоновка, старый знакомый сад. И знаку ты, Антоновка, як шмат готов назад. Смешным колисти я выю несмелый, а для тебя был рад. Все расплетения за Антоновкой спелой лестью суседский сад. Слов мне с тобой ранее не хапало, держихся огня взять. Может мне лепей, як колисти бывало, яблыков снов нарвать. Антоновка, старый знакомый сад. И знову ты, Антоновка, як шмат годов назад. Знакомый сад, и знову ты, Антоновка, як шмат годов назад. Антоновка, Антоновка, было рветься нить, а это ты, Антоновка, никогда не забыть. А не тебя, Антоновка, никогда не забыть.